Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается эфир на радио «Команда» в студии Игорь Кытманов. Продолжаю с вами общаться. Команда.ком – это наш интернет-портал. Заходите, соответственно, на нашу страничку ВКонтакте, да, там раздел «Обсуждения», «Вопросы Игорю Кытманову», пишите. Ну и Андрей тут сразу юморит, выкладывает, как это называется у нас сейчас, мемы, да? Вы что думали, я этому колхозу не забью, якобы говорит Роман Широков. Кстати, вот удивительно везучий футболист, надо сказать, потому что после выхода на замену, в общем-то, Роман не особо был заметен на поле, да, ну, оказался... А в нужном месте, в нужное время, что называется, на опыте. И вот так спас свою команду от поражения. Если бы «Спартак», конечно, сегодня проиграл, я думаю, разговоры об отставке Мурата Якина, они бы пошли. Ну вот сейчас после счета 1-1, не знаю. Но в любом случае, я так предполагаю, что руководство... московского «Спартака», конечно, не особо довольно пока что работой вот этого швейцарского специалиста. Ну и Никита тут шутит тоже. Надхо, пинадхо, да. Надхо в основном... Можно и надхо, пинадхо говорить. Он в основном забивает с пенальти. Кстати, вот до сих пор я не выяснил, как правильно ударение в его фамилии, потому что все-таки я так думаю, что не Надхо, а Надхо. Во всяком случае, вот сейчас посмотрю, если... Нет, Надхо все-таки, да. Бибарс даже, Бибарс Надхо. Ну, во всяком случае, как, так пишет Википедия. Википедия не всегда... можно доверять, но с другой стороны, кроме как Википедии, больше нигде не проверишь, только если у самого Надхо спросить. А вот есть еще один футболист, бывший, соответственно, Надхо, его племянник Адам Надхо, который выступал в свое время за майкопскую дружбу. Вот здесь как раз-таки пишут, что у него ударение Надхо. А в общем, у племянника почему-то Надхо, да, у дяди Надхо. Совершенно непонятно. Ну, в общем, это, наверное, не столь важно, не столь принципиально касательно ударений. Так, я думаю, этих разговоров не будет, пока из кубка не вылетят, пишет нам Степан. Давайте посмотрим, что у нас сегодня интересного будет в Европе. Ну, самое интересное было, конечно же, накануне. И можете писать, насколько оправдало «Эль Классико», да, ваши личные ожидания от этой игры. Сегодня, во-первых, у нас будут играть Манчестер Юнайтед и Челси. Это английская премьер-лига. Я напоминаю, что Челси в лидерах. 22 очка на 3 очка опережает Челси, мощно стартовавший неожиданно, может быть, для кого-то Саутгемптон. Что касается Манчестер Юнайтед, то... Команда Луи Ван Гала по-прежнему, так скажем, находится в поисках своей игры. Команду лихорадит. Ничья 2-2 с Вест Хэм Юнайтед. Победа над Эвертоном. Ну, в общем, вот такие вот пока что каким Вестхэм Юнайтед? С Вестбромвичем, конечно же, последний матч играл Манчестер Юнайтед, потому что Вестхэм Юнайтед они как раз-таки обыграли. Ну и вот игра с Вестбромвичем, она оставила такие странные ощущения, да? Вот, что же из себя на данный момент представляет Манчестер Юнайтед? Раньше при Алексе Фергюсоне Манчестер Юнайтед был таким коллективом, смотря на игру которого складывалось такое ощущение, что в любой момент при самой неудачно складывающейся игре, да, в самом неважном, что называется, состоянии Манчестер Юнайтед способен прибавить. И, в общем-то, даже зачастую вызывать дрожь в коленках у своих соперников. Сегодня таких ощущений нет. Вот тот же Вестбром вышел играть, ну, во всяком случае, мне так показалось, я смотрел этот матч с Манчестер Юнайтед как с равным себе соперником. Поэтому, наверное, еще должно пройти определенное время, когда игра Манчестер Юнайтед стабилизируется, а когда Манчестер Юнайтед станет таким же грандом, вернется на ту же позицию, да, но не то чтобы гегемона, одного из гегемонов в английском футболе, и когда вот Юнайтед по-настоящему сможет бороться за титулы. Французская Лига 1. Сегодня я бы отметил здесь, конечно же, матч Лиона и Марселя. Конечно, Лион — это уже не тот Лион, который мы привыкли видеть еще несколько лет тому назад, когда команда главенствовала во французском чемпионате. Команда постоянно выступала в Лиге чемпионов. Ну, в общем-то, к сожалению, наверное, для... Да не наверное, а точно для поклонников этого коллектива так и не добилась каких-либо значимых успехов в главном европейском клубном футбольном турнире. Ну, а Марсель под руководством Бьельсы, аргентинского наставника, экспрессивного, да, о котором ходит много разговоров. Бьельса, который носит прозвище «Эль Локо», «Сумасшедший». Он его еще получил, будучи тренером команды «Ньюэллс Олд Бойз». Ну и с именем Марсело, где-где, да, в Марселе все-таки он должен был поработать. Очень интересная карьера у Марсело Бьельсы, ведь Бьельса из такой довольно состоятельной семьи. Он родился в состоятельной семье в Аргентине, в Росарио. И семья была довольно известной, потому что у него отец был известным адвокатом в городе, мама была учителем. И вот родители, они хотели видеть сына либо политиком, либо юристом. В общем-то, его брат, соответственно, Рафаэль Бьельса, был министром иностранных дел в Аргентине. Сестра Мария Бьельса была вице-губернатором провинции Санта-Фе. Ну а вот Марсело Бьельса, он так оставался в семье, что ли, такой белой вороной. В общем, он был влюблен с детства в футбол. Закончил институт физкультуры, получил тренерское образование и, в общем-то, не хотел он быть ни юристом, ни политиком, ни кем-либо еще, а его интересовала исключительно тренерская карьера, потому что он выступал в молодежном составе Ньюэллс Олд Бойз, но, в общем-то, довольно рано закончил. И вот после того, как получил тренерское образование, соответственно, стал работать в молодежном составе Ньюэллса. Ну, наверное, это известная тема, да, из его биографии, то, что Марсело Бьельса объездил всю Аргентину в поисках талантливых игроков и разрабатывал собственную систему подготовки. И, в общем-то, это действительно фанатик, да? Вот так вот брат министра иностранных дел, сестра вице-губернатор, ну а сам Марсело Бьельса пристает перед нами постоянно во время каждого матча, сидящим на корточках в тренировочных штанах возле боковой линии. В общем, вот такой образ этого сумасшедшего Эль Лока. И говорят, что он получил это прозвище, вот по слухам, когда после одной из неудачных игр болельщики Ньюэллс Олд Бойз, соответственно, пришли к его дому, недовольные результатом, да, потребовали, чтобы вышел тренер, хотели с ним разобраться. Ну и, как говорят, опять-таки, вот надо посмотреть еще подтверждение этому факту, Бьельса вышел на порог собственного дома с гранатой в руке, после чего вот фанаты Ньюэллса посмотрели на него и подумали, да, вот с этим не надо связываться, и получил он такое прозвище «Эль Лока» в Аргентине. В общем, с тех пор его и уважали, в общем-то, и вот так он странным человеком считали везде. Но это такое лирическое отступление касательно игры Марселя, который на данный момент лидирует в чемпионате. Команда с ограниченными возможностями, прямо скажем, не то чтобы испытывающие какие-то финансовые проблемы, но с ограниченными возможностями. И продажа московской «Динамо» лидера Матьё Вальбуэна из этого ряда, да, во всяком случае, если сравнивать возможности Марселя и возможности Пари Сен-Жермен. Ну и в Германии сегодня Вольфсбург играет с Майнцем, и, конечно же, приинтереснейший матч Боруссия Мёнхенгладбах, Бавария Мюнхен. Это такое классическое противостояние немецкого футбола. Еще оттуда, да, из 70-х, когда Боруссия Мёнхенгладбах вместе с Баварией была гегемоном немецкого футбола. Команда, которая становилась чемпионом. Команда, которая в 70-е годы трижды выигрывала чемпионат Германии. Команда, которая становилась обладателем Кубка УЕФА, играла в финале Кубка Европейских Чемпионов. Правда, до вершины, к сожалению, не добралась. Да, и вот та золотая эра с середины 60-х до середины 70-х. Золотая эра Боруссии Мюнхенгладбахской, когда Гюнтер Нетцер играли, Берти Фокс, Херберт Вимер, когда Юб Хайнкес, легендарный Юб Хайнкес, выступал за Боруссию из Мюнхенгладбаха. И, в общем-то, все мы прекрасно помним, как, закончив тренировать мюнхенгладбахскую Боруссию и придя на тренерский пост в Баварию мюнхенскую, Юб Хайнкес на одной из пресс-конференций, вспоминая свои годы, проведенные в мюнхенгладбахской Боруссии, расплакался, да, на глазах у журналистов и сказал, что это было самое счастливое время в его жизни, и, в общем-то, он многим обязан родному клубу. В общем, тогда были времена, и вот сегодня один из тех нечастых моментов, когда в последние годы Мюнхенгладбах подходит к этому противостоянию с мюнхенской Баварией, ну, в роли, конечно же, не фаворита, а в роли команды, которая так же, как и Бавария Мюнхен, находится вверху турнирной таблицы. Ну, давайте немного отдохнем, а потом продолжим общаться.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. Какой русский не любит быстрой езды? Об этом теперь знают во всем мире, потому что с каждым годом наших соотечественников становится все больше в самых популярных гоночных сериях. Если не хотите пропустить ни одного яркого выступления наших голодных до побед пилотов и быть в курсе последних новостей из мира автоспорта, слушайте программу «На предельных скоростях» на радио «Команда». Он человек честный и открытый. Он не бегает с арифмометром. Он просто говорит то, что видит. Он правдоруб. За это мы его и любим. Евгений Ловчев. Легенда спорта, легенда жанра. Программа «Правдоруб Серафимыч». Каждый четверг с 13 часов на радио «Команда». Во время первой брачной ночи известный футбольный арбитр Пьер Луиджи Калина показал молодой жене желтую карточку за симуляцию и красную за разговоры с арбитром. Вся правда о судьях. Кто, за сколько и в чью пользу свистел. Каждую среду утром с 11 до 12 часов. Прямой эфир на сайте команда.com. Программа для тех, кто считает, что Италия похожа не на сапожок, а на рай. Здесь тактика превыше всего. Здесь бурлят нешуточные страсти, ведь это самый эксцентричный чемпионат в Европе. Еженедельно Александр Паронян и Евгений Газарян рассказывают о самых значимых событиях серии А, анализируют тренерские решения, разговаривают с экспертами и отвечают на ваши вопросы. Программа об итальянском футболе «Бабушка Верона». Каждый вторник с 19 часов на радио «Команда». Боишься, что твое сообщение увидят не сразу?
У тебя срочное заявление, которое мы должны прочитать в первую очередь?
Теперь у тебя есть зеленая улица, выделенная полоса, черный ход. Теперь с любого телефона ты можешь отправить сообщение на короткий номер 5544.
5544.
Ведущие прочтут его моментально. Пишем слово «Команда», затем текст сообщения и высылаем на 5544. Услуга платная. Подробности на сайте команда.com. Внимание! У нас новый телефон. Плюс 7-495-228-3980. Твой эфир, твое радио, твоя команда.
Вы слушаете радио «Команда». Совсем немножко осталось нам в эфире. Денис пишет, вообще в Европе его зовут Начо. Ну, это просто... Да, я смотрел несколько матчей, и в том числе ЦСКА «Манчестер Сити». Касательно англичан, они не заморачиваются на этот счет, они читают любую фамилию, в общем-то, как это читается по-английски, поэтому они и зовут его Начо, и, ой, какой же был, Замер, которого они звали Саммер, соответственно, вот так вот, что касается фамилии, которые на свой манер, как правило, произносят англоговорящие комментаторы. Ну, это у нас только, да, там чуть ли не до ударений, там как правильно, как неправильно. В общем-то, это можно долго дискутировать касательно вот этого вопроса. Жуао Карлос или Жуан Карлос? Вот я еще раз скажу, что и правильно, и так, но вообще португало-русская транскрипция предполагает описать Жуан Карлос, да, Жуан именно, потому что, ну, в португальском языке это нечто среднее, у нас нет такого звука, нечто среднее между О и Н, потом в бразильском, португальском там вообще огромное количество диалектов, это можно зайти очень и очень далеко касательно всевозможных ударений. Или в Аргентине, если по правилам классического испанского, к примеру, «Авильянеда», да, то аргентинцы говорят «Авижанеда». Они все время жекают. Это такие отголоски французского влияния, да, на Аргентину. И в Аргентине, и в Уругвае, более того, такая байка ходила, что на одну из больших конференций в Мадрид, соответственно, приехал министр образования Уругвая. Министр образования Уругвая, который стал там, в Испании, говорить по-испански, да, произносить какую-то речь. Испанцы, соответственно, схватились за голову и бормотали: «О боже, это что, министр образования, который так ужасно говорит по-испански?» Ну вот просто уругвайцы, они коверкают испанские слова, у них вот такой своеобразный говор. Потому как в Аргентине и в Уругвае одно время было довольно большое количество итальянских переселенцев, соответственно, и даже французских. И более того, среди знати появилась мода, ну, вспомните Россию, да, или там, не знаю, роман Толстого «Война и мир», где чуть ли не одна треть романа написана по-французски. Так вот, в Аргентине тоже была одно время мода говорить на французский манер. И отсюда вот взялось вот это вот жеканье, да, не Монтильо, а Монтижо, не Эльянеда, а Авижанеда. Вот так вот говорят аргентинцы и, соответственно, уругвайцы. Наиболее близкие, насколько я, конечно, не говорю по-испански, но, как говорят, наиболее близкие к классическому испанскому в Латинской Америке, это колумбийский, то есть они чисто говорят по-испански. Кубинцы говорят практически, да, тоже на классическом испанском языке, ну, может быть, за исключением там некоторых своих каких-то заимствований. Ну, ладно, вот давайте посмотрим, что еще интересного будет сегодня в Европе. Ну, так, про Германию я сказал, да, Мюнхен-Гладбах против Мюнхенской Баварии. Про Францию сказал Лион-Марсель, Манчестер Юнайтед, Челси, соответственно, в Англии. Даже вот не знаю, чтобы выбрать, да, Мюнхен-Гладбах против Баварии или Манчестер Юнайтед против Челси, потому что практически в одно время играют. Ну и тур сегодня в Италии в 17 часов. Киево-Дженуа, Ювентус-Палермо, Удинеза-Аталанта. В 20 Чезена-Интер, Лацио-Торино и Наполи-Верона. Ну и на 22:45 вынесен матч Милан-Фиорентина. Вот такие сегодня дела в Европе. Что же касается нашего эфира, то он продолжится обязательно различными интересными программами, так что никуда далеко не уходите. Все самое интересное будет еще в нашем эфире. А, у нас еще 5 минут эфира, как я понял. Так что посмотрю, что вы уже пишете спасибо за эфир, да? Ну, не за что. А не за что. Я думаю, что сегодня, во-первых, мы две интересные игры посмотрели, да? Ну, я-то одну посмотрел, а вы-то, может быть, посмотрели еще и вторую. УФА ЦСКА, которая закончилась с довольно неожиданным счетом 3-3. Ну и «Спартак-Локомотив» здесь не то чтобы счет неожиданный, но все равно довольно любопытный матч получился. Итак, «Зенит» по-прежнему в лидерах, 26 очков, 25 у ЦСКА, 20 у Кубани. «Московская Динамо», 19 очков. «Динамовцы», напоминаю, играют с «Рубином». Завтра в 20:00 будет эта игра. У «Динамо» вообще две игры в запасе. Сегодня «Зенит» играет с «Мордовией» в 19 часов. Но я думаю, что здесь, в общем-то, у «Мордовии» не так много шансов, хотя это один из коллективов наряду с Уфой, пришедших из FNL, приятно удивляющий, да? Приятно удивляющий, показывающий временами неплохой футбол, во многом и благодаря своему главному тренеру Юрию Семину. Итак, сегодня еще один матч «Зенит-Мордовия». Ну и завтра, соответственно, 18:45 «Краснодар-Терек», а уже в 20:30, вот так поздно, играют «Динамо» и «Рубин». Ну, я думаю, что в Москве уже будет довольно-таки морозно в это время. И тем не менее, конечно же, я думаю, что в «Химках» мы увидим содержательный футбол. Тем более, что по игре московская «Динамо» многие хвалят в нынешнем сезоне. Но, безусловно, главное, чего будут требовать от Станислава Черчесова и от его команды, это, безусловно, конечно же, будут требовать набранных очков. Пока очков не то чтобы достаточно, и причем динамовцы проиграли два ключевых матча с непосредственным конкурентом пока что на данный момент «Зенитом», с другой командой, которая тоже была непосредственным конкурентом, а я имею в виду московский «Спартак», но сейчас спартаковцы в турнирной таблице подотстали, в том числе и от московского «Динамо». Можно ли говорить о каком-то долгосрочном кризисе в московском «Спартаке»? Пока что я не знаю, долгосрочный этот кризис или нет. В общем-то, какие-то проблемы определенные существуют сейчас в коллективе. Игровые, я уж не знаю, насколько системные, но во всяком случае все те слухи, которые возникают, они возникают в первую очередь на фоне не самой удачной игры московского «Спартака».